микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 9 декабря, в этом выпуске.
Начальник украинского генштаба в марте сказал, что отдает себе отчет. Если Украина попытается вернуть территорию ДНР и ЛНР, Россия немедленно вмешается, и украинская армия проиграет.
Может ли Украина начать военную операцию по возвращению неподконтрольных Киеву территорий Донбасса? Мнение польского военного эксперта.
Но это уже не первый раз, это довольно известный прием. Они регулярно ловят так называемых украинских шпионов.
Аресты украинских граждан в России и в Крыму по обвинению в шпионаже в пользу Украины.
Просто стыдно за страну, у которой такая государственная тайна. Имена преступников, которые были осуждены, являются государственной тайной страны.
Верховный суд России отказался рассекретить данные о сотрудниках НКВД, участвовавших в сталинских репрессиях. Еще до недавнего разговора президентов России и США 6 декабря под Воронежем были замечены «Буки» — такие же ракетные установки, как та, из которой в 2014 году над Донецкой областью Украины был сбит «Боинг» малазийских авиалиний. Свидетельств того, что Россия стала отводить войска от украинской границы после переговоров Байдена и Путина, пока нет. О том, какие цели преследует Путин, чего боится, возможно ли операции украинских войск по возвращению неподконтрольных территорий Донбасса, в интервью моему коллеге Марку Крутову рассуждает военный эксперт, аналитик компании Rohan Consulting Конрад Музыка.
Путин на переговорах с президентом США вновь выразил опасения, что Украина попытается вернуть Донбасс военным путем. Наблюдаете ли вы признаки подготовки к такой акции? И есть ли у Украины с военной точки зрения возможность даже подумать о таком?
Я слышал, что Украина передислоцировала часть своих войск, чтобы кое-где прикрыть фланги и какие-то слабые места. Но в любом случае масштаб этих действий несоизмерим с российскими приготовлениями. Это довольно маленькая символическая переброска. Нет никаких признаков того, что они готовятся объявить мобилизацию или привести эти войска в полную боевую готовность. Что касается вопроса о том, достаточно ли украинской армии сил, чтобы отвоевать Донбасс, да, достаточно. Но начальник украинского генштаба в марте сказал, что отдает себе отчет. Если Украина попытается вернуть территорию ДНР и ЛНР, Россия немедленно вмешается, и украинская армия проиграет. Никто в Украине не питает иллюзии о том, что это будет война двух сторон. Все понимают, что в ней будет три стороны. Есть ли у Украины силы, чтобы противостоять в таком случае еще и российским войскам? Не думаю.
Какой может быть стратегия России, если посмотреть на развернутые у границ Украины войска? Какие цели они могут выполнить, а какие точно нет?
Мы видим наращивание войск. Оно происходит около полутора последних месяцев. Россия, пусть и медленно, продолжает размещать новую технику у украинской границы. Судя по всему, дальше мы увидим серию переговоров, возможно, между Байденом и Путиным, Россией и США, Россией и НАТО. В зависимости от этих переговоров, Россия может предпринять либо какие-то решительные шаги по отношению к Украине, либо частично отвести войска.
Эти решительные шаги, какими они могут быть? Завоевание и удержание под контролем какой-то территории, вторжение с последующим отходом, обстрелы ракетами?
Об этом сейчас очень сложно говорить, потому что мы не знаем, какой будет сила российской группировки в ее окончательном виде. Мы лишь знаем, что они усилили свое присутствие в Ельне, в Погоново, на полигоне в Алуке и в Крыму. Когда Россия закончит развертывание группировки, мы сможем сказать, на что она способна, сколько в ней батальонов, тактических групп и так далее. Тогда мы сможем понять, каким частям Украины угрожает наибольшая опасность и каковы возможные цели России. Мне не кажется, что Россия намерена завоевывать какие-то значительные куски территорий. Я имею в виду что-то сравнимое с завоеванием Киева. Но я могу с легкостью представить, что Россия может захватить юго-восточные регионы Украины, например, чтобы получить доступ к водохранилищам и пустить из них воду в Крым.
Если вторжение не произойдет, как долго Россия может держать такое количество войск у границ Украины? Может ли ее стратегией быть постоянное размещение их там, чтобы постоянно оказывать давление на Киев, что само по себе нанесет Украине значительный ущерб?
Если Россия сочтет, что эти войска вдоль границы нужны ей постоянно, она сможет оставить их там на неопределенное время. Они могут оставаться там постоянно.
США после переговоров Байдена с Путиным заявили, что в случае вторжения готовы поставить Украине дополнительные вооружения. О каких вооружениях может идти речь?
Вопрос в том, будет ли это летальное или нелетальное оружие. Я думаю, что при нынешних отношениях России и США это могут быть и поставки летального оружия. Я бы ожидал поставок ПЗРК и тех же «Джавелинов». В то же время я не уверен, могут ли быть предоставлены Украине современные системы РЭП. Для этого сначала надо обучить людей, которые будут с ними работать. Это могли бы быть противоартиллерийские радиоакционные станции, например. Также нужно улучшить обмен разведданными, например, в части доступа к спутниковым снимкам. Но если мы говорим о поставках танков или бронемашин западного производства, то это исключено. Это вопрос логистики, обслуживания и обучения. В то же время я могу представить себе поставки старой советской техники, вроде БМП-1 или танков Т-72 из стран Восточной Европы, где они по-прежнему есть.
Какие уроки Украина и ее союзники извлекли из войны 2014-2015 годов? Существуют ли способы сдержать Россию в ее границах и не допустить повторения таких событий, как аннексия Крыма или отторжение от Украины части Донбасса? И какие уроки извлекла Россия?
It sounds horrible. But Russia has its sphere of privileged interests.
Это прозвучит ужасно, но у России есть сфера своих первоочередных интересов, и за эти интересы она готова сражаться. Уроки 2014 года, конечно, отчасти связаны с Украиной, но Россия в последние годы применяет их больше в Беларуси, чем в Украине. Было много разговоров о том, должен ли Запад открыться Беларуси. Я предупреждал, если вы попытаетесь сменить режим в Минске любым путем, политическим или военным, Россия окажет огромное давление на Запад, включая возможный военный сценарий. К счастью, военный сценарий реализован не был, но российские интересы Беларуси очевидны всем. Если мы говорим об Украине, Россия понимает, что Украина больше никогда не будет ее союзником, что любое правительство в Киеве будет враждебно по отношению к России. Поэтому российской целью может быть не сохранение Украины как сферы своего интереса, но попытка сделать ее настолько нейтральной, насколько это возможно. Сделать так, чтобы Украина точно не вошла в НАТО и желательно в Европейский Союз. Россия понимает, что для этого ей придется прибегнуть к угрозе развязывания военного конфликта, чтобы заставить Запад отказаться от идеи более близкой близких отношений с Украиной. Вопрос в том, до какой степени Запад готов сопротивляться российскому давлению, и готов ли он переварить идею, что Россия будет воевать за недопущение Украины в западный мир.
Вы думаете, что у российских действий действительно есть идеологическая подоплека, и что это не очередной маневр с целью повысить рейтинг Путина и отвлечь население от проблем, как это получилось с Крымом? Что Путин действительно боится быть атакованным с территории Украины? Сам я, признаться, не верю, что он всерьез так думает.
Да. Для западного обывателя это звучит как сумасшедшая идея, но я и правда думаю, что Путин боится, что однажды войска НАТО вторгнутся в Россию с территории Беларуси или Украины. Что касается рейтингов, то победоносная война, конечно, вознесет их до небес, но в долгосрочной перспективе это не работает. Рейтинги Путина зависят прежде всего от экономической ситуации в стране. Растет экономика, растут и рейтинги, и наоборот. Как аналитик, я предпочитаю не придавать большого значения логическим связям вроде рейтинга Путина упал, значит, он вторгнется в Украину, чтобы его повысить. Я не думаю, что это фактор, который в Кремле принимает во внимание, решая, вторгаться в ту или иную страну или нет.
Мы также должны помнить, что Крым был аннексирован не в результате масштабной военной кампании, а после быстрой спецоперации, да и в Донбассе Россия преимущественно воевала чужими руками, как и в Сирии. Получается, что опыта масштабных войн у России-то и нет.
Да, опыта масштабных операций у России нет. Конечно, военный конфликт на востоке Украины в конце 2014-начале 2015 года был очень интенсивным. На пике там было до 10 тысяч военнослужащих российских регулярных войск. Но есть разница между 10 и 100 тысячами. Я полностью согласен с тем, что опыта по-настоящему масштабных операций у России нет.
Мой коллега Марк Крутов беседовал с польским военным экспертом, аналитиком компании Rohan Consulting Конрадом Музыкой. Время свободы. 2 декабря ФСБ России заявило о задержании граждан Украины, один из которых якобы пытался совершить диверсию, а двое других якобы занимались шпионажем в пользу Украины. Средства массовой информации впоследствии выяснили, что речь шла о 23-летнем торговце кофе, а также двух членах одной семьи из деревни в Тернопольской области. Все трое задержанных 2 декабря граждан Украины на сайте Федеральной службы безопасности России названы агентами службы безопасности Украины. Западные спецслужбы продолжают предупреждать Киев о возможных провокациях России, которые могут быть использованы как повод для нового вторжения на территорию Украины, считает координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машавец.
Я расцениваю это как подготовку повода для проведения такого рода провокации. Почему? Потому что в противном случае у Российской Федерации просто не будет, скажем так, того, что называется казус белли, для проведения каких-то активных действий, повышения уровня эскалации, противостояния с Украиной, давления на нее. Поэтому и нужен казус белли. А для того, чтобы его создать, надо предварительную подготовку. Для того, чтобы казус белли выглядел убедительно в глазах международной общественности. Поэтому, собственно, такие происходят вещи. Но это уже не первый раз, это довольно известный прием. Они регулярно ловят так называемых украинских шпионов. Если вы помните, в Крыму такое происходило в определенный период. То есть они создают предпосылки, прежде всего, в общественном мнении, в информационной сфере, для того, чтобы потом провести удобную и нужную им провокацию. Ну, понимаете, они торопятся, у них дефицит времени, режим, поджимают сроки. И я понимаю, делают они это очень топорно, вылазят наружу. Ну, есть общая установка создать в международном общественном мнении реноме для Украины как страны террориста, страны, поддерживающей терроризм, агрессивной. Легче было давить на Украину. Возможно, в некотором роде Путин задумается о цене широкомасштабного вторжения. Он задумается о цене, которую придется заплатить. Но ничто не мешает ему продолжать в гибридном формате давить на Украину. Пытаться вмешиваться в ее внутренние дела. Пытаться воздействовать на высшее военно-политическое руководство страны. С целью изменения курса страны. Ну, то есть это никуда не делается. Сама вот эта вот угроза. Почему? Потому что сам предмет конфликта сохраняется. Он четко сказал, он вообще не рассматривает Украину как независимое государство, имеющее право на суверенитет и территориальную целостность. Поэтому Украине ничего не остается, как сопротивляться, драться за саму себя. Как запретить? Мы свободная страна, в отличие от России. Мы не можем запретить своим гражданам ограничивать их перемещение. Просто если людям не доходит, если они решают рисковать своей свободой, судьбой, ну кто им, кто доктор? Мы можем просто как власти украинские могут рекомендовать настойчиво туда не ездить. Но если люди хотят ездить, несмотря ни на что, несмотря на реальную угрозу очутиться за решеткой без повода. Причем таких примеров уже масса. Ну так пусть ездят, мы же не можем принципами поступиться. Ну, запретить насильно мы тоже не вправе. Власти могут просто настоятельно рекомендовать не ездить туда.
Мнение координатора группы «Информационное сопротивление» Константина Мушавца. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
На самом деле мы с вами прекрасно понимаем, что этот закон не отменят, потому что у него политическое значение.
Поможет ли беседа членов Совета по правам человека с Владимиром Путиным добиться отмены закона об иностранных агентах? Но об этом чуть позже, а сейчас к другой теме. Авиадиспетчер Олег Галегов, экстренно посадивший 23 мая в Минске самолет, на борту которого находился оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич и его подруга-россиянка София Сапега, дал показания польским властям. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк Таймс». По информации источников издания в европейских спецслужбах, Галегов еще летом нелегально пересек белорусско-польскую границу. В Варшаве он связался с посольством США, но там его направили к польским властям. Им белорусский авиадиспетчер рассказал, что самолет компании Ryanair, на борту которого находился Протасевич, принудили к посадке в Минске в результате операции Комитета государственной безопасности Беларуси. По его словам, в момент происшествия сотрудник КГБ взял под контроль авиадиспетчерскую службу Минского аэропорта. Публикацию в «Нью-Йорк Таймс» я попросил прокомментировать заместителя редактора белорусского издания «Наша Нива» Артема Горбацева. Я все-таки хочу спросить вас, как человека, который следит за всей этой историей, насколько можно доверять словам этого авиадиспетчера, что вообще о нем известно?
Я думаю, что любой авиадиспетчер, который мог бы позволить себе говорить, так как Галегов, он бы сказал то же самое. Просто не все имеют возможность выехать, а Галегов как человек, он этнический грузин, не белорус, и его в Беларуси, я так понимаю, мало что держало, не так, как этнических белорусов. В тот момент, когда мы писали про то, что этот человек пропал, знаете, те диспетчеры, с которыми мы говорили, они фактически рассказывали то же самое, про что я сейчас читаю в американской прессе. Вот. Но мы этого не писали, потому что это выглядело бы странно, если бы было анонимно. А Галегов пропал, пропал в один из дней лета. Не вышел на дежурство, несмотря на нахождение в графике. Пропал из социальных сетей. Я, правда, вот сильно сомневаюсь, что он прошел вместе с мигрантами. Мне в это слабо верится, потому что тогда еще летали самолеты, в принципе, да и транспорт ходил, и можно было выехать, наверное, в Украину, по крайней мере, или в Грузию к родственникам. Удалил все данные свои социальных сетей, почистил аккаунты, и жена тоже. То есть, ну, человек пропал, как бы дематериализовался, и вот в итоге получилось так, что все рассказал.
Ну, прошло довольно много времени с тех пор, как он уехал.
Да, то есть я не знаю, как это на самом деле выглядело. Мне не верится в историю с мигрантами, потому что на самом деле выехал давно. Я могу предположить, что просто после появления информации о том, что этот человек пропал, его начали искать западники. Вот, там, европейцы, американцы, еще кто-то. И в итоге нашли, потому что вряд ли бы он убегал в Россию. Может быть, его нашли и попросили рассказать, но это тоже очень вероятно.
А вот его слова о том, что в комнате находился агент КГБ, ну, вроде бы выглядит логично, что если речь идет о захвате самолета, о бомбе какой-то, то сотрудник спецслужб появляется в диспетчерской. Вот ваше отношение к этим словам?
Мы же, я думаю, не верим в то, что на самом деле было какое-то сообщение о бомбе на борту. Никакой бомбы не было, так сказать. И письмо это смешное, которое они продемонстрировали. И по таймингу у них там ничего не сходится. И поверить в то, что какой-то человек координировал то, что делали диспетчеры, ну, я в это верю.
Моим собеседником был заместитель редактора белорусского издания «Наша Нива» Артем Горбацевич. Вы слушаете «Время свободы». Верховный суд России отклонил иск, в котором оспаривался указ президента России и приказ ФСБ о засекречивании данных сотрудников НКВД, причастных к сталинским репрессиям. Исследователь, признанного властями иностранным агентом Международного мемориала, Сергей Прудовский, требовал признать незаконным засекречивание архивных материалов НКВД, включающих тайные планы и методы работы ведомства, фамилии, имена и подписи сотрудников НКВД, принимавших участие в репрессиях. В основе жалобы в суд сокрытие части документов по уголовному делу Татьяны Кулик. 20 сентября 1937 года комиссия НКВД и прокурора СССР, так называемая «двойка», приговорили ее к расстрелу за шпионаж в пользу Японии. Кулик посмертно была реабилитирована только в 1989 году. Вот что о решении Верховного суда России говорит Сергей Прудовский.
Вердикт вполне ожидаем. Было бы странно, если было иное решение. Но здесь очень важно то, что будет записано в мотивировочной части. Отразят ли они в мотивировочной части, что речь шла о сотрудниках НКВД? Не подумайте, что я очень высокими словами говорю, но мне просто стыдно за страну, у которой такая государственная тайна. Имена преступников, которые приступали закон и были осуждены, являются государственной тайной страны. Это, по-моему, недостойно граждан России. Только вот из-за этого, что такая государственная тайна, такие сведения отнесены к государственной тайне, это подрывает доверие общества к самому институту власти и к институту государственной власти в частности. В 1935 году Советский Союз продал Манчжоу-Го китайскую восточную железную дорогу. И оттуда было эвакуировано в 1935 году более 25 тысяч советских граждан. Вместе с этим количеством, примерно вместе с семьей. В 1937 году был издан приказ НКВД СССР номер 00593 о репрессированных арбинцев. Это была одна из так называемых национальных операций. В ходе ее было репрессировано вот, по арбинцам от 37 до 42 тысяч человек. порядка 21 тысяч человек были расстреляны. И обвинили в шпионаже пользу Японии, когда в 55-м, 56-м, 58-м проводилась реабилитация, когда сотрудники очень тщательно изучали все дела, все проверяли и реабилитировали. Но тогда, в 50-е годы, реабилитировали малую часть. Остальное все лежало под спудом, и дела были секретные, и никто не реабилитировал. Только после указа президента Верховного Совета началась реабилитация и реабилитировали всех, кто был осужден по политическим статьям, если они не нарушали социалистической законности. То бишь, это как бы сотрудники НКВД вот таких людей не реабилитировали. А массовая реабилитация была в 89-м году. Притом, в 92-м году был указ президента о том, что все эти дела должны быть рассекречены. Но, как у нас водится, указ не выполнен. И многие дела оставались на секретном хранении, как, например, дело Тузикулик. Его рассекретили только в 19-м году, по моему заявлению. И рассекретили его частично, скрыв там имена и должности сотрудников НКВД.
Правильно ли я понимаю, что некоторое время назад, в принципе, документы выдавались без редактуры со стороны ФСБ?
В середине 90-х годов то же самое Московское управление передало на государственное хранение в Государственный архив Российской Федерации более 93 тысяч архивных уголовных дел репрессировано. Там все эти данные открыты. Тенденция последнего времени немножко подправить историю, скрыть репрессии, скрыть участников репрессий, скрыть ее творцов, исполнителей, инициаторов и все это, как бы сгладить. Ведь мы помним, что несколько лет назад директор ФСБ Бортников выступил и сказал, что это были перегибы на местах. Вот они пытаются скрыть все.
Говорил исследователь Международного общества «Мемориал» Сергей Прудовский. Время свободы. Пытки в исправительных колониях, дело о ликвидации международного общества «Мемориал», нарушения на выборах, закон о СМИ и на агентах – все эти и некоторые другие темы члены Президиума Совета по развитию гражданского общества и правам человека предложили к обсуждению на ежегодной встрече с Владимиром Путиным, которая из-за пандемии коронавируса проводится в этот раз в формате онлайн. Тему продолжит наш корреспондент Татьяна Вольская.
Член СПЧ, ответственный секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова в числе первоочередных вопросов называет закон о СМИ и на агентах.
Пока только СМИ иностранные агенты и физические лица СМИ иностранные агенты. То есть все, что касается средств массовой информации. Потому что тут уже у всех, по-моему, зашкалило. И даже президент сказал, что да, вот он согласен, надо что-то в этом менять. Это вот одна из самых главных проблем. Очень долго мы ее обсуждали. Она важная. Об этом говорить будем. Задумка такая. Если пройдет изменение в это законодательство и попроще будет со средствами массовой информации, может быть, тогда можно будет дальше думать уже и остальных объектах этого закона. И просто НКО, и теперь общественные движения, да и физические лица, иностранные агенты тоже. Такая задумка есть, и, скорее всего, попытаемся ее реализовать. Но на самом деле мы с вами прекрасно понимаем, что этот закон не отменят, потому что у него политическое значение, а с точки зрения права это просто непонятное что.
Наталья Евдокимова считает, что и иностранные СМИ, и мемориал признаны иноагентами незаконно.
Решение Конституционного суда 2014 года об иностранных агентах четко определило, что иностранными агентами могут только быть российские организации, а ни международные, ни иностранные таковыми быть не могут.
А вы собираетесь вот этот вопрос поднять и напомнить решение Конституционного суда?
Я в прошлый раз напомнила. Я спросила у него, мы с вами будем выполнять решение Конституционного суда? Он задумался и сказал, что будем. От решения Конституционного суда ничего не осталось. Сейчас просто дискриминируются некоммерческие организации по любому поводу. Это политическое решение, и это все бесполезно. Я, например, буду выступать только потому, чтобы это прозвучало. было, чтобы потом можно было посмотреть, что мы не молчали.
Наталья Евдокимова собирается также поднять вопрос о выборах, в частности о том, что трехдневное голосование затрудняет наблюдение за ходом выборов. Член Московской ОНК Общественно-наблюдательной комиссии по правам заключенных Андрей Бабушкин на встрече СПЧ с президентом собирается говорить о реформе пенитенциарной системы, о проекте закона о пробации.
Готовят сейчас новые нормы питания, вещевого удовольствия различных категорий заключенных. Необходимо добиться того, чтобы закон о пробации был принят. Это позволит снизить пост пенитенциарной рецидивы. Чтобы губернаторы субъекта федерации уделяли внимание открытию исправительных центров. Без этого не удастся сократить тюремное население и перевести часть осужденных лишения свободы в исправительные центры, то есть то, что называют на Западе в открытые тюрьмы. Ну и также изменить дисциплинарную практику, потому что мы сталкиваемся с тем, что люди, казалось бы, они хотят исправиться, хотят доказать, что они изменились, а поощрение за свое добросовестное поведение многие из них не получают.
Координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов собирается говорить о судьбе Охтинского мыса в Петербурге, но раскрывать суть своего доклада пока не готов. Возможно, потому что год назад он уже докладывал о необходимости сохранить памятники Охтинского мыса. И Путин дал поручение рассмотреть вопрос о создании там историко-археологического музея-заповедника, но оно так и не было выполнено. Руководитель Петербургской археологической экспедиции Петр Сорокин, занимавшийся раскопками древних крепостей на Охтинском мысу, надеется, что этот вопрос будет поставлен еще раз.
Это целый комплекс археологических памятников, выявленных на одном месте, связанных с историей России, Европы. Такого места другого в Петербурге нет и не может быть. Это не просто спор за территорию. Мы хотим здесь разместить музей, а мы хотим здесь разместить бизнес-центр. И все попытки тех, кто получил это поручение, Министерство культуры, правительство Петербурга и «Газпром», заявить о том, что они фактически выполняют это поручение, создав какой-то музейчик в бизнес-центре, оно совершенно ни о чем. Сам по себе бизнес-центр уничтожит главные объекты на этой территории, которые не стоят до сих пор на охране.
Кроме того, правозащитники намерены поднять перед президентом вопросы о деле ректора Шанинки Сергея Зуева, о безопасности школ в связи со случаями шутинга, поговорить о нелегальной миграции, о пытках в российских колониях и о многом другом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».